Возлюбленные во Христе Господе, дорогие братья, дорогие сестры, наш Господь Иисус Христос основал единую Церковь. Мы исповедуем веру во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь. Церковь является единой, поскольку ее Христос, ее невидимый глава, является самим фундаментом этого единства. Но Церковь, с одной стороны, мистическое тело Христа, с другой стороны, это народ Божий, это люди. А люди очень разные. И люди в связи со своей греховностью, глупостью, другими недостатками вносят в этот единый организм Церкви массу расколов, разделов, массу иных проблем. На самом деле, дорогие братья и сестры, проблема единства христиан, мы сейчас как раз отмечаем неделю молитв о единстве христиан. Проблема единства – это не проблема только 21 или 20 века. Это не только проблема 500-летней давности, в этом году отмечается 500-летие реформации. Это не только проблема 1054 года, когда произошла великая схизма между Востоком и Западом. Проблема единства христиан стояла остро уже с самого начала возникновения христианских общин. Сегодня святой апостол Павел обращается к нам со словами: «Умоляю вас, братья, чтобы все говорили одно, и не было между вами разделений, чтобы были соединены вы все в одном духе и в одних мыслях». Павел это говорит общине христиан в Коринфе. Античный портовый, языческий преимущественно город, в котором Павел, апостол, проповедовал, и в котором уже тогда, в самом начале, были разные группы христиан, как мы слышим по тексту. Кто-то были Павловы, кто-то Аполлосовы, кто-то Кифовы, кто-то Христовы. И между этими группами уже были разногласия, были ссоры, обусловленные именно человеческим грехом, человеческой глупостью, человеческим несовершенством, непониманием сути Евангелия. Святой апостол Павел увещевает всех христиан быть едиными. Говорит о бессмысленности соперничества, о бессмысленности этих ссор. Фундаментом единства всех христиан является крещение. Крещение во имя Господа Иисуса Христа. Ведь это Он, Иисус Христос, умер за наши грехи, Он нас оправдал, Он нам дал спасительную благодать. Именно Он и никто иной примирил человека с Богом. И Он примиряет людей друг с другом. Именно Христос является тем самым светом, о котором возвещает Ветхий Завет. Пророк Исаия в первом чтении сегодняшней литургии слова. Эти времена относятся к 8 веку до Рождества Христова, когда Ассирийская империя заняла часть северных территорий, так называемое Северное Царство. Многие жители из земель Завулоновых, Нефалимовых были депортированы, были выселены из этих территорий. Казалось бы, они находятся в отчаянии, но пророк возлагает великую надежду. Это иго рабства будет сломано, ибо придет истинный свет в этот мир. Свет у пророков – это символ Мессии, помазанника Божьего. Это также символ закона, закона Божьего, который Господь провозглашает, причем не только уже Израилю, но и всем народам. Все народы, благодаря Мессии, могут познать Бога, истинного и единого. Именно в этом смысл первого чтения сегодняшней литургии слова. А Евангелие нам повествует о том, как это пророчество Исаии исполнилось. Исполнилось во Христе Иисусе, который и есть тот самый свет мира, как говорит Иоанн Евангелист, кто идет за мной, то есть за Христом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Дорогие братья и сестры, Иисус, исполнив пророчество Исаии, начинает проповедовать Евангелие, благую весть о близости Царствия Небесного. Если мы желаем в двух словах любому человеку объяснить, в чем смысл христианской проповеди, в чем смысл земной деятельности, земной проповеди нашего Спасителя, можем смело цитировать сегодняшнее Евангелие. Всего лишь несколько слов. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Конечно, стоит обратить внимание на то, что русский перевод здесь несовершенен. Не «покайтесь», а «метаноэйте» – это «обращайтесь». Глагол должен быть несовершенного вида. А во-вторых, «обращайтесь». Обращение – это нечто большее, чем покаяние. Покаяние имеет более этическую сторону. А обращение – это изменение направления движения, это изменение вектора движения, это изменение иерархии ценностей. Что для меня в жизни является более важным? Более того, это обращение – процесс постоянный, а не однократный. Так что, если переводить эту фразу более дословно, то лучше сказать «обращайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство мира, добра, справедливости, красоты, оно уже здесь есть, на земле, оно близко находится, но его нет в полноте. И именно обнаружить его ростки, ростки Царства Небесного в жизни, в мире, в котором столько зла, но обнаружить ростки Царства Небесного – это и есть призвание христианина. А для этого необходимо постоянное обращение. Обращение к Богу, переосмысление неких своих стереотипов, переосмысление своей жизни, переосмысление вообще приоритетов тех или иных. Это является исходным моментом христианской жизни и главным содержанием земной проповеди нашего Спасителя. Возникает вопрос – а эти слова реально ли притворить в жизнь? Что такое учение Христа? Что есть Евангелие? Может быть, это всего лишь некий идеал, который неосягаемый. Такой соблазн всегда есть, особенно когда мы разговариваем с людьми, далекими от Бога и Церкви. Вы красиво говорите, вы можете красиво молиться, вы можете красиво целоваться, обниматься друг с другом, говорит, что вы любите друг друга, а на самом деле все не так. И мы это знаем. К сожалению, далеко не так все просто в этой жизни. Действительно, в мире и христиане грешат, в мире и христианские народы совершали злодеяния, в мире священным писанием сами христиане оправдывали рабство, оправдывали ненависть, оправдывали и оправдывают всякие фобии и так далее. К сожалению, ситуация продолжается. Что же делать? Дорогие братья и сестры, Евангелие – это реальная вещь. Можно реально жить по Евангелию. Это не некий идеал, к которому надо всего лишь стремиться, причем неосягаемый идеал. Можно жить по Евангелию, когда помним главные слова «обращайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Подлинный мир между людьми, между конфессиями и так далее невозможен без внутреннего обращения каждого конкретного человека. Только примирение человека с Богом способно, как следствие, примирить человека с ближним, примирить его с врагом, примирить с окружающим миром, с природой, примирить государства, враждующие народы, цивилизации, религии и так далее. Что желаете? А на самом деле ведь только Бог является источником подлинной любви. И без этого примирения никогда не будет единства, как бы мы к нему ни стремились». Об этом четко говорит документ Второго Ватиканского собора об экуменизме, Unitatis Redintegratio. Подлинный экуменизм начинается от примирения человека с Богом, от внутреннего обращения. Этот подлинный экуменизм никак не противоречит чистоте католического вероучения, никак не противоречит нашему учению о полноте Церкви, нашему католическому учению об особой роли епископа Рима в единстве Церкви. И нельзя, с другой стороны, экуменизма сводить к некому релятивизму, считать, что абсолютно все равны, и считать, что абсолютно все, у всех все одинаково в плане веры. Это не так. Подлинный экуменизм способен видеть доброе и святое, что находится за нашими пределами. Способен это ценить, способен уважать, способен терпеть, способен любить. Любить в долготерпении. Ибо святой Павел, как раз апостол, так и говорит: «Несите тяготы друг друга». В этом как раз и смысл и конкретное проявление христианской любви. Очень много говорится о межхристианском диалоге сейчас. Я буквально несколько дней тому назад был на интересном мероприятии в лютеранской церкви, посвященном как раз 500-летию реформации. Казалось бы, празднуем, а что нам-то, католикам, праздновать? Это не празднование некого юбилея, это повод для глубокой рефлексии, для католической церкви, в частности, для евангелической лютеранской церкви, кальвинистской церкви, для глубокой рефлексии над тем, что произошло и как нам опять прийти к единству. Наша страна имеет специфику, что особым образом мы говорим о роли католическо-православного диалога, о том, как он хорошо развивается. Но опять-таки, дорогие братья и сестры, единство надо начинать от самих наших конкретных общин, и католических, и православных. Ведь только тогда этот диалог будет плодотворным. Нельзя в этой области мыслить только, извините, журналистскими категориями и спрашивать постоянно, когда Папа Римский приедет в Россию. Я публично уже говорил и повторяю опять публично, может, вы удивитесь моему ответу. Я лично против визита Папы Римского в Россию. Против категорически. И объясню почему. Да потому что я считаю, что наше общество не готово принять столь высокого гостя. Извините, может, кто-то не согласен со мной, но это мое личное мнение. Когда общество будет готово его принять, когда общество с радостью примет высокого гостя, тогда можно об этом говорить и радоваться. А пока, к сожалению, я лично этого не вижу. Вот и весь ответ на такие вопросы. А когда мы будем к этому готовы? Только тогда, когда наведем порядок у себя дома, как говорится. Когда сумеем быть едины внутри каждой конкретной католической общины. Самый простой способ забанить друг друга в Фейсбуке или в каких-то таких дискуссиях между католиками, между прочим. Банят друг друга в Фейсбуке, если кто-то с кем-то в чем-то не согласен. Забанить, исключить из друзей, да еще более этого написать комментарии: ты еретик, ты пойдешь в ад. Вот. Вот такие у нас, извините, католики. Мы смеемся, но с этого все начинается. А кто ты такой, Господь Бог, чтобы в ад посылать? Хочется только это спросить. Понимаете, дорогие братья и сестры, вопрос в том, что подлинное единство начинается только от примирения человека с Богом. Второй этап – это примирение друг с другом, примирение в конкретных общинах, примирение в рамках церквей, потом примирение христиан друг с другом, примирение людей, исповедующих различные религии, примирение людей всех доброй воли. Ведь мы призваны к единству со всем человечеством. Есть между людьми что-то общее. Ведь мы способны, мы христиане, мы должны быть способными ценить подлинное, истинное и святое, что находится в человеческой культуре, и все, что нас ведет к единому небесному Отцу. В этом смысл диалога, в этом смысл экуменизма. Вообще-то говоря, к этому должно привести подлинное христианское обращение. То, что нам проповедовал наш Спаситель. Аминь.